А к нам сейчас подключится замечательный Николай Стариков, и мы продолжим разговор вместе с ним вдвоем. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы слышали последние там наши какие-то, то, что я тут рассказывал. Вот я сейчас рассказываю о том, как Навальному создавали двухколейку, как ему создавали ситуацию, при которой его могли бы вернуть параллельным путем обратно в Европу. Ну, прежде чем я покажу еще один фильм о той организации, которая, наверное, очень в этом заинтересована, в его возвращении именно таким путем обратно. Коль, ну, вопрос такой. Ну, мы на «ты», поэтому я могу на «ты», так что мы говорили, не путались, да, ладно, достаточно, чтобы не очень удивлялись. Ну, вот ты считаешь, такая версия, что для него готовили второй путь, она реальна или это просто мои такие фантазии Фарятьева?
Сначала хочется вопрос задать. Организация, которая заинтересована в его возвращении, это МИ-6 или БНД?
У меня в стриме оказался человек, который просто видит бумажку, которая лежит передо мной. 24-е видео покажите нам, пожалуйста. Ну, ты, конечно, как всегда, оказался прав. МИ-6. Я считаю, ну, не они одни, но они в том числе.
Ну, я просто не хотел бы, чтобы у уважаемых зрителей сложилось впечатление, что мы тут в поддавке распасовочку такую делаем. Дорогие друзья, я просто изучаю историю взаимоотношений России и Великобритании на протяжении многих веков, автор нескольких книг, поэтому некоторые вещи очевидны, потому что ничего не меняется, все то же самое. Далее я хотел бы прокомментировать слова этого джентльмена. Фамилии, кстати, я не рекомендую запоминать, они не играют никакой роли. Джентльмены меняются, игра все то же самое, и цели те же самые. Итак, что они говорят? Мы заставим Россию заплатить за вмешательство. Дорогие друзья, а вы в наши дела не вмешиваетесь? Вот эта вся история с Навальным, финансирование так называемой оппозиции, оскорбление, давление, это вот вообще не вмешательство? Вот когда российские в кавычках оппозиционеры через третьи страны летают в Лондон Ходорковскому за наличными деньгами на свою в кавычках оппозиционную деятельность, это как? Он просто так деньги давал, а до этого просто так выдавал деньги Борис Березовский, а до этого еще кто-то выдавал деньги. И все они почему-то живут в Лондоне, и вы их никогда не выдаете, какие бы запросы к вам ни приходили от Российской империи, Советского Союза, так сказать, Российской Федерации. Так вот, вопрос, который надо задать. Смотрите, они все хотят, чтобы Россия заплатила за свое вмешательство. А когда эти господа и джентльмены будут платить за свое? Вот если так поставить вопрос, они, наверное, вообще удивятся. Подождите, а нас-то за что? Мы-то тут при чем? Так вы же тоже вмешиваетесь. Значит, и вам тоже надо платить, дорогие друзья. Теперь несколько слов про Навального. Вы знаете, я вот думаю, что, честно говоря, никто его ниоткуда вытаскивать не собирается. И объясню почему. Потому что он так хорошо сидит для МИ-6. Можно теперь 10 лет бороться за его освобождение, печальные фотографии развешивать по всем европейским столицам. Его команде тоже хорошо. Вот смотри, он лишний теперь. Мария Певчих, как мы теперь понимаем, настоящий автор всех текстов, фильмов, он ей не нужен. Она в кадре, она разговаривает, все круто. Представьте, человек 10 лет якобы на подмастерьях бегал, и вдруг выступает лучше самого мастера, который, извините, читал просто суфлера. У Волкова деньги, у Марии Певчих тексты и факты, и Навальный им не нужен. Им нужен Навальный, сидящий в колонии, который страдает, чтобы создавать повод для вывода людей на улицы. Обратите внимание, что вот все эти, казалось бы, здоровые такие борцы за свободу, как только попадают в места не столь отдаленные, у них сразу что-нибудь начинает болеть. Вот прям тут же, через неделю, отнимаются ноги, руки, и так же не бывает. Если Навальный говорит нам, что он был отравлен боевым химическим веществом, так у него после этого вообще уже ничего болеть не должно. Если он не умирает, как нам доказывают, от такого, то что ж у него может после этого происходить? То есть ерунда какая-то полная. При этом вы представьте себе, что такое серьезная работа, вот фильм такой масштабный. Это ж нужно откуда-то получить информацию. Вот находитесь вы в замкнутом помещении, занимаетесь общественно полезным трудом. Откуда вы узнаете номера офшорных счетов какого-нибудь там непонятно кого. Какой-нибудь список недвижимости в Лондоне. Ну откуда? Вы что, сидя в колонии под Владимиром, сядете, наберете и все это найдете? Нет, конечно. Значит, для того, чтобы Навальный якобы написал сценарий очередного разоблачительного фильма, ему кто-то весь этот массив информации на флешке должен дать в колонию. Вы понимаете, что Навального охраняют хорошо, чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось? Как говорится, долгих лет, Алексей. Не должен ни в коем случае Навальный повторить судьбу Магнитского, которого в тюрьме заморили, и заморили по заказу Браудера, и дальше начали этим бить Россию по всем, так сказать, общественно-политическим местам. Поэтому уже этот факт получения информации Навальным в тюрьме невозможен. А значит, он ничего не может передать некому гипотетическому адвокату. Потому, ну что он может передать? Это же не книга, не стихи, которые можно на папиросной бумаге передать. Или там, не знаю, молоком на хлебе написать, как делали революционеры прошлого века. Поэтому он является большой ширмой. Он не нужен. Но от его имени будут сниматься сейчас фильмы. Алексей передал нам через кого-то. Ну, это еще раз говорит нам о том, какую реальную роль этот человек играл вот в этом огромном проекте, который получил его фамилию и имя. А на самом деле ему Мария Певчик прилетала с текстом, они этот текст как-то адаптировали, забивали его в суфлер, читали, дальше совершенно другие парни, получив этот текст, набирали картинки, которые тоже привозила Мария Певчих. Ну и там небольшая компьютерная графика, шлеп, шлеп, фильм готов. Все. Когда более серьезная вещь, снимают студию в Германии. Так что перед нами огромный информационный проект западных спецслужб против России, в котором теперь Навальный сам не нужен. Это для него, наверное, будет очень неприятным удивлением.
Я с тобой согласен, что никто его вытаскивать не будет, но дело-то не в том, что вытаскивать, а дело в том, что вокруг этого делать шевеление. То есть его как раз вот вокруг этого шевеления, это и направлено на то, чтобы будировать каждый раз Россию. Ну давай я вот сейчас хочу просто показать короткий ролик. У нас был ролик 40-й, это кто такая Мария Певчик? Просто напомним нашим зрителям пару слов, ты очень правильно сказал. Давайте посмотрим немножко, там очень короткий ролик про нового лидера Навального. Так кто же все-таки Мария Певчих, Николай? Ну, вот мы говорим, у нас никаких прямых доказательств нету. Но можем ли мы действительно считать, что сегодня она ключевая фигура, которая собрала вокруг себя бывшую команду Навального, того же Волкова, допустим, или все-таки она их отодвигает в сторону?
Ну, давайте просто возьмем и поймем, что является ключевым звеном вот во всей цепочке работы иностранного агента ФБК. Информация, которую просто так собрать невозможно. Вот разговоры, что можно зайти в какую-то таблицу недвижимости где-нибудь в Лондоне сидя и между делом, работая, ведь она же где-то там должна деньги зарабатывать, она же не по поручению Навального в Тегеран летает и десятки раз в Германию. Понятно, что там нечего было делать в течение 10 лет, столько раз по делам этого самого ФБК. Значит, кто-то ее отправляет, там, скорее всего, какие-то у нее тоже есть обязанности. Но для того, чтобы Навальный выпускал какой-то фильм, он должен получить информацию. Теперь мы знаем, кто привозит информацию. Но главный вопрос, откуда тот, кто приносит информацию, ее берет? В открытом доступе этого никогда не найти. Значит, у нее есть какие-то источники. И теперь следующий вопрос. Кто же она такая? Она куратор. Сейчас я, так сказать, постараюсь развеять сомнения тех, кто, глядя на эту абсолютно симпатичную, умную, начитанную, такая и должна быть куратор, кстати, девушку, думает, ну что вы говорите, какая она там может быть, не знаю, сотрудница, шпионка, соглядатая и так далее. Но я приведу исторический пример. Мата Хари была еще более симпатичная, она была еще более харизматичная, у нее была тяжелая судьба, и тем не менее ее потом расстреляли за шпионаж, и расстреляли не при каком-нибудь там кровавом гитлеровском режиме. Извините, в демократической Франции ее расстреляли под самый занавес Первой мировой войны, потому что она оказалась сотрудницей немецкой разведки. Вот такая тонкая, умная, общающаяся во всех смыслах этого слова с высшим каким-то звеном офицеров французской армии. Не с одним, а с несколькими. Вот представьте, как бывает. И что ж, после этого кто-то скажет, нет, все, Разведчицы-шпионки, очаровательные умницы, медовые ловушки и кураторы закончились вместе с расстрелом Маты-Хари в 1916 году. Так что ли? Нет, вряд ли. Поэтому перед нами, мне кажется, я полагаю так, вот такая вот симпатичная девушка, которая на контакте с Навальным, я уж не знаю, в каких сферах они там контактируют, и есть ли еще какие-то сферы помимо флешечек, это вот правда мне не важно. Но мне было важно ту информацию, которую, Александр, вы в свое время озвучили, когда депутатский запрос от фракции «Альтернатива для Германии» дал совершенно фантастическую информацию. Я хотел бы ее повторить, потому что это уникальное. Напомню, что да. Мария Певчих была пассажиром самолета, того самого медицинского, в котором в бессознательном состоянии находящийся Навальный вместе, как мы потом узнали, с Кирой Ярмаш и его женой, как мы думали, только женой, прилетел из России в Берлин. Вот тот самолет. Почему-то на этом самолете полетела и Мария Певчих. Вот в этом интервью, фрагменты которого вы наложили, так сказать, на текст ролика о ней, это ее одно из интервью, в открытом доступе легко найти. Она там прямо говорит, нужна была поддержка Навальной, поэтому я полетела. На самом деле ее надо было быстро вывести из России. Так вот, самая, так сказать, вишенка на торте. В официальном ответе германского правительства говорит, что нет никакой информации о визите госпожи Певчих в Германию. То есть Навальный в бессознательном состоянии прилетел, Кира Ярмаш прилетела, жена Навального прилетела, Мария Певчих сказала, я улетела, российские таможенники, пограничники говорят, улетела, а германское правительство говорит, не прилетала. Вот это как?
Николай, вот тут я должен тебя немножко сейчас расстроить, потому что германское правительство меняет свои ответы, как дамы перчатки. А вот то, о чем мы говорили с тобой, я тогда в твоей программе участвовал и рассказывал про это было уже достаточно давно. А после этого несколько раз еще немецкое правительство просто прямым текстом припирали к стенке. Та же самая альтернатива для Германии. А за последние два месяца немецкое правительство дважды отвечало на вопрос о том, кто же находился в самолете. Первый ответ, это я в позапрошлой программе, я это показывал, сейчас у меня нету с собой этих сканов, но желающие могут посмотреть. В первом ответе немецкое правительство пишет, что на борту самолета, который из Омска в Берлин, который вез тело, как ты говоришь, Навального, рядом с ней находилась его супруга и его пресс-секретарь Кира Ярмаш. Через несколько дней они меняют этот ответ, и этот ответ звучит уже так. На борту самолета, который из Омска в Берлин вез тело Навального, находилась его супруга Юлия Навальная и одна неидентифицированная персона, которая, по данным немецких СМИ, является сотрудницей ФБК Марией Певчих. Вот окончательный ответ немецкого правительства. То есть за полгода, пока Навальный лечился, они трижды сумели поменять этот ответ, и в каждом ответе звучит что-то разное. В первом ответе это была Кира Ярмаш и Певчих, во втором ответе это была просто Кира Ярмаш, а в третьем ответе они заменили Киру Ярмаш на Марию Певчих. Причем при этом они не могут подтвердить, то есть ты можешь представить себе, в Германию прилетает самолет, в котором сходит человек с трапа, не предъявляя паспорта, и никто не знает, кто он и что он. Ну, то есть просто прилетел и исчез.
Это прекрасно, на самом деле. Ну, это просто прекрасно. Потому что как это выглядит в реалиях? Это значит, что в Германию прилетает самолет, маленький, на борту которого находится, ну, буквально меньше, чем пальцев на двух руках людей. Они предъявляют какие-то документы. Это не просто самолет. Это самолет, который везет гостя германского канцлера, которого встречают немецкие спецслужбы, который находится в, так сказать, в состоянии, ну, непонятном, с ним может все произойти. И в этот момент на этом самолете то ли прилетает, то ли не прилетает, непонятно кто, показав непонятно какой паспорт. Мне кажется, что дама, прилетевшая в этом самолете, показала не российский паспорт, потому что иначе ей было бы, ну, сложно объяснить. Она кто? Вот вы кто? А можно я с Алексеем поеду дальше? А вы кто? А вот мой российский паспорт. Знаете что? Давайте-ка в стороночку. А вот если она показывает паспорт британский, да еще раздается звоночек из компетентных служб, и немецкие спецслужбы, которые встречают самолет, говорят, мы знаем, кто это, можете вообще не проверять ее. Но нет в Германии такого бардака, чтобы не в самолете на, там, не знаю, 300 человек, а в самолете на 10 человек находился кто-то неопознанный. Мы же в это не верим. Значит, дело темное. А где дело темное, там спецслужбы. И если немецкое правительство что-то, уж простите, жалобно блеет, значит, речь идет не о немецких спецслужбах. Германия оккупированная страна. Ну что делать?
Полностью с тобой согласен. Более того, речь-то идет, вот, когда в Германию прилетает самолет, пишется, создается так называемый полетный лист. Естественно, в этом полетном листе есть все фамилии всех, кто прилетает, и всех, кто находится на борту. Они все это знают. Поэтому, конечно, эти такие маленькие лукавства, мы не знаем, кто это, но по данным СМИ, это была Мария Певчих. Это только напускает еще больше тумана из этого Альбиона, о котором ты так много уже написал и так много знаешь. И мы вынуждены об этом говорить. Но знаешь, вот я тебе хочу сказать, что игры спецслужб не ограничиваются только Марией Певчих. Я немножко позволю отвернуть тебя к ситуации сейчас с отлетом Юлии Навальной в Германии. У нас есть такое маленькое видео, я хочу его показать, 18-е видео. Покажите, пожалуйста, обрати внимание на охранника рядом с Юлией. Вот она подходит к стойке регистрации, вот она находится у стоечки регистрации, где-то сейчас мы с вами увидим, будет рядом с ней находиться охранник. Вот идет с ней охранник. Ну, к сожалению, короткое видео, но вот можно составить себе представление о том, кто он и что он. Да, вот видно это, да? А теперь, коллеги, покажите мне, пожалуйста, 19-й скан. Вот, вы видите еще один скан. Здесь тоже охрана находится. И теперь покажите еще 20-й скан тоже, пожалуйста. Это тоже вот находится охранник. И вот теперь, Николай, к тебе такой вопрос. А не кажется ли тебе, что человек, который сопровождал Навального в аэропорту Москвы, это не охранник российских спецслужб или российской гвардии, или российского ЧОПа какого-то? Он внешне, ну, не берусь утверждать, но внешне это абсолютный типаж человека из БКА, из Федеральной службы уголовной полиции Германии, которая и занималась охраной семьи Навальных в Германии. Но тогда в связи с этим у меня возникает следующий вопрос. А что он делает на территории России? Может быть, это был сотрудник посольства Германии? Тогда это еще больше бросает вопросов. Но вот внешне, я знаю, ты специалист по спецслужбам. Твое мнение хочу услышать и твой комментарий.
Не, ну вот по форме черепа, это определенные только политические, так сказать, деятели и их кровавые подчиненные могли определить национальность там, и так далее. Я, конечно же, так не могу. Более того, Александр, тут позволю себе не согласиться. Мне кажется, что присутствие германского дипломата или хотя бы какого-то человека с немецким паспортом, провожающим Юлию Навальную в аэропорту, ну, поставило бы весь проект Юлия Навальная, который идет на смену проекту Алексей Навальный, просто на грань провала. Это как Штирлиц с парашютом, ходящий по коридорам рейхсканцелярии. Примерно так. То, что ее охраняют в Германии как-то очень сильно, это уже какой-то серьезный. А есть что, кто-то угрожает? Вот что ее так охраняют? Ладно, Навального как будто пытались отравить. Ну, тоже охрана какая-то чрезмерная. А здесь-то что? Мы уж даже не спрашиваем, зачем она туда летает во время эпидемии, когда непонятно, что ей там делать. Почему дети, кстати, не находятся за границей? Почему они не учатся в Москве? Ну, хотя бы младший сын. То есть заранее вывезли детей за границу, и теперь там они фактически находятся в положении заложников. Это, кстати, многое объясняет. У Тихановской такая же ситуация. Она находится за границей, и за границей где-то находятся ее дети. Так что вопрос очень непростой. Значит, охраняют ее в Германии хорошо, в России кто-то ее провожает. Вот я думаю, что нашу программу смотрят люди, ну, я имею в виду, так сказать, нашу, вашу программу, да, Соловьев Лайф, смотрят люди разных профессий. Но наверняка же у нас есть любознательные полицейские, которые могли бы подойти в аэропорту и просто сказать: слушайте, ну интересно ж, кто вы такой, товарищ, который провожает Юлию Навальную? Мы ее так любим. Предъявите, пожалуйста, ваш паспорт, дорогой товарищ. Вы вот чемоданчик возите, мы тоже хотим помочь. Но Вот было бы очень интересно узнать. Думаю, что в этом даже не было бы никакого нарушения закона. Можешь попросить? Он же и на террориста похож, такой большой какой-то, черный. Вдруг он что-нибудь нехорошее сделает в нашем аэропорту. Поэтому просто посмотреть, как его зовут, какого цвета у него паспорт. Если у него паспорт немецкий, ну, это была бы крайне пикантная и любопытная история. Но я все-таки думаю, что немцы не настолько наивны. Вот по ту сторону, так сказать, российско-германской воздушной границы, ее будут встречать, конечно, люди из германских спецслужб. Но провожать здесь должны какие-нибудь друзья семьи, активисты, ну или еще кто-нибудь замаскированный под эти две категории.
Ну, знаешь, я просто здесь смотрю немножко с другой точки зрения. Кроме немецкого посольства есть еще масса немецких организаций. И те немецкие организации, которые существуют и находятся в том числе в Москве, они, конечно же, имеют и свои службы безопасности, и какие-то аффилированные службы наверняка могут быть для этого использованы. Совсем не обязательно, чтобы немец, в кавычках, имел немецкий паспорт. Это может быть русский гражданин, имеющий определенные отношения к Германии или даже имеющий, допустим, два гражданства. Но не в этом дело, это я так, как такой каприз художника, просто обратил внимание, ну а вдруг да, а может быть и нет, ну все-таки понятно, хотелось бы действительно понять. Но вот ты затронул один, знаешь, вопрос такой, вот самый для меня, пожалуй, больной. Ты затронул вопрос, а почему никто не подошел и не спросил? А ведь вопросов по Навальному, на самом деле, начиная с первого дня, как это произошло, их масса, и до сих пор на них нет ответов. Ну вопрос первый, почему... Когда Навального передавали немецким врачам и в этот самолет, почему мы до сих пор не увидели вот этого самого полетного листа? Почему мы не видели акта приема передачи тела? Ну, я грубо говорю, конечно, но на самом деле ни одна клиника, ни одна больница не выпускает человека без того, чтобы ему не дали выписку из истории болезни. Где эта история болезни? Кто ее принял? Почему никто из врачей не полетел на борту с Навальным вместе в Германию? Почему его выпустили одного? Почему позволили, чтобы на борт самолета взошла человек, который никак не относится к семье и не имеет к семье никакого отношения? Как это дело было сделано? Почему никто не встретил, в конце концов, из посольских или консульских работников, если понимали значимость того, что происходит в Германии? Почему это сделали только через несколько дней, попытки стали делать? Почему никто не задавал этих всех вопросов? Ну и вот этих вопросов я могу задать массу, и ни на один из этих вопросов ответа нет. Мы в предыдущих стримах неоднократно говорили, к сожалению, у группы Навальных такая разветвленная сеть помощников и крыш, которых мы, может быть, даже себе еще и не представляем. Это вызывает большое чувство сожаления, потому что, когда происходят подобного рода вещи, надо понимать, что есть национальные интересы, которые нужно защищать. И когда вместо этого начинается борьба крыш, один вытаскивает, другой помогает, третий прикрывает, ничего хорошего из этого не получится. Мы, может быть, могли бы избежать и санкционных каких-то решений, может быть, вообще ничего этого не было, если бы все было сделано действительно по протоколу, так как это сделали, допустим, пилоты этого самолета, которые жестко по протоколу развернули самолет и, несмотря ни на что, посадили его в Омске. Хотя, напомню, буквально сразу же после разворота самолета поступил имейл из Германии, той же самой Германии, о том, что наземные службы или наземный порт заминирован. И тем не менее, летчики сделали свое дело великолепно. Так же, как врачи в клинике в Омске, так же, как работники скорой помощи. Но формальности... Вот те формальности, благодаря которым мы могли бы сейчас все это дело держать у себя на блюдечке с голубой каемочкой, эти акты, эти фамилии, кто, мы до сих пор не знаем, кто прилетел на этом самолете, кто там находился. Немцы говорят, там был один врач. Кто он? Как его фамилия? Какое он имел отношение? Это был военный врач или это был гражданский врач? Что он там делал, какие брал анализы у Навального, с кем из врачей он разговаривал. Не может же быть такого, что они просто прилетели, погрузили тело на эту каталку и увезли. Но это же глупость, никто в это не поверит. Или если эта глупость состоялась, тогда это такое головотяпство, за которое нужно наказывать по самому жесткому краю. Но вот лично мне так кажется. Скажи, если я не...
Но мне кажется... Да, мне кажется, мы могли бы записать целую программу, состоящую из одних вопросов. Вот я тоже думаю, что минут на 10-15 у меня бы этих вопросов хватило, а потом бы я перешел к вопросам касаемо предыдущей деятельности иностранного агента ФБК и всей вот этой вот банды, которая вокруг него тусуется. Но ответов нет. И самый главный вопрос, почему нет ответов? Мы в данном случае можем только надеяться, кто крышевал Навального, кто выпустил Марию Певчих, кто ведь в конце концов не обращал внимания на ее деятельность, а если обращал, почему как-то не то, чтобы не препятствовал, а не контролировал, а если контролировал, почему не докладывал, а если не докладывал, почему не принимал. Ну вот, вот видишь, я уже тоже начинаю втягиваться в эту гонку вопросов. Единственное, на один вопрос у меня, наверное, есть ответ. Почему наши дипломаты не встретили этот борт? Потому что их туда никто не пустил и не собирался этого делать. Вот я думаю, что это выглядело очень так. Это гость канцлера, это наша корова, мы ее доим. И здесь вы, пожалуйста, не появляйтесь. Дипломату сложно прорваться. Но мы видим, что мы идем на поводу у повестки и провокаций, которые создаются раз за разом, раз за разом. И это прямо вот вопиет об изменении подхода к внешним и внутренним вопросам. Вот если бы было возбуждено уголовное дело, то всех бы этих сотрудников, в кавычках, их бы допрашивали за то, что они бутылочки выносили, за то, что Мария Певчих покупала эту бутылочку. Представьте, если она бы никуда не улетела, ее бы, как подозреваемую, в совершении преступления задержали и так далее и тому подобное. Вся бы история пошла, конечно, по-другому. Но уверен, что санкции бы все равно попытались ввести, придумали бы что-нибудь другое, если не Навальный, значит. Но сейчас, мне кажется, можно сказать точно, что вся эта провокация с Навальным была задумана для того, чтобы остановить «Северный поток-2». То есть что-то экстраординарное. Она не сработала, не получилось. И теперь Навальный перешел в ранг портрета на стене, за освобождение которого, как когда-то Ходорковского, будут все бороться, все будут при деньгах, все будут при своих делах и так далее. Поэтому надо внимательно смотреть, чтобы с ним ничего не случилось. То, что он там со здоровьем у него хуже или лучше, все нужно оказывать ту же самую помощь, которую получают все заключенные российской системы исправления и наказания. Вот. Только так. Если у нас был какой-то оппозиционер, у которого два условных срока, у нас не должен появиться тюремный сиделец, у которого какая-то особая медицинская служба. Вот в рамках того, что всем, но внимательно и аккуратно.
Согласен. Слушай, а вот знаешь, я сейчас тебе покажу еще одну такую бумажку, вот интересно, и потом я уже тебя мучить не буду, я тебя отпущу. Покажите нам 25-й скан, пожалуйста. Помнишь, была такая экс-премьер Украины Юлия Тимошенко? И вот я с большим интересом, ну я, конечно, следил за этим тоже, вот читаем в самом низу, могу вам сказать со всей определенностью, она больна, у нее позвоночная грыжа, которая вызывает сильные боли, она почти не может передвигаться и вынуждена постоянно лежать, заявил Карл Макс Айнхоппель в интервью, ну там кому-то, я уже не помню, кому он сказал, это врач Шарите. Слушай, ну абсолютно ведь та же самая история. Ведь просто один в один история. Девушка Юлия, симпатичная, бывший премьер-министр, вдруг заболевает, у нее проблемы, у нее спинномозговая грыжа. Один в один диагноз, который сейчас ставят господину Навальному. Опять задействованы врачи Шарите. Там же врачи, если мы еще вспомним Ющенко, кстати, то там тоже рядом Австрия и Швейцария были же в этом. Слушай, это что, они, получается, работают по совершенно одному сценарию, как только возникает необходимость, они его задействуют. Ну, это вот для МИ-6, для англичан, это типично вот каждый раз наступать на одни и те же грабли? Или они просто не могут отойти от общепринятых правил, своих правил?
Не, ну на самом деле я бы не сказал, что здесь были какие-то грабли. Потому что тема сработала. Вспомним Майдан, государственный переворот, и Тимошенко на колясочке инвалид выкатывается. После чего быстро происходит чудо излечения, и в новой свободной Украине она спокойно ходит своими ногами. А теперь здоровее всех живых. Ющенко давно уже забыл про якобы бывшее отравление, и с лицом у него стало все нормально. Но людей-то уже не вернуть. Гражданская война произошла. Поэтому да, работают по одному и тому же лекалу. А если сценарий дает результат, почему же его нужно менять? Но здесь интересно, что В клинике Шарите есть специально обученные врачи, готовые всегда найти позвоночную грыжу или что-нибудь такое у нужного политически ангажированного пациента. И вот здесь уже, так сказать, я бы перешел в плоскость, как это было сделано. Вот смотри, очевидно, что перелет Навального, возвращение так называемого в Россию, было, ну, любому здравомыслящему человеку, и Навальному тоже, было понятно, что его арестуют, а дальше, скорее всего, посадят. Вот, ну, для меня это было совершенно очевидно, потому что, когда человек нарушает все мыслимые режимы, он бросает публичный вызов государству. И оно, либо государство, оно принимает этот вызов, либо оно перестает быть государством, и начинается просто коррозия государственного механизма. Так вот, когда он летел, когда готовился, там наверняка были обсуждены дальнейшие сценарии. Тебя возьмут, тебя, скорее всего, осудят, и поедешь в колонию. Поэтому дальнейшие сценарии, ну, обязательно должны быть проработаны. Это просто, ну, как дважды два. И вот там, слушай, у нас есть, вот читай книжку, у тебя болит то, говорит то, значит, все, хуже не будет. Будешь знать, как симулировать определенные вещи. Тема отработанная, вон Юля на каталочке, тебя тоже когда-нибудь на каталочке, а потом чудо исцеления. Так что ничего удивительного, что ему дали заучить ровно то же самое, что когда-то дали заучить Юлии Тимошенко. Это, наверное, я не специалист в медицине, но какая-то сложно проверяемая история, которая дает возможность лечить долго, упорно, вызывать слезы аудитории, собирать многомиллионные митинги и говорить о кровавом режиме, который, значит, вот гнобит бедного и несчастного человека.
Коль, я тебя все-таки не хочу отпускать, у меня еще к тебе будет два вопроса. Есть время еще остаться или ты уже спешишь? Ну, чуть-чуть.
Ну, ради дела, конечно, готов.
Чуть-чуть тебя еще надо попытать. Смотри, у меня, ну, во-первых, я хочу тебе показать, как наша оппозиция умеет иезуитски подавать своим читателям и подавать своим последователям информацию, которая на самом деле трагична. Вот давай, вот 21-й скан покажите мне. Это некий господин Плющев пишет свой пост. В феврале 2021 года скончался еще один сотрудник медучреждения, замглавврача Сергей Максимишин. Или Максимишин. Коллеги, речь-то идет о том, ну, во-первых, трагическое дело. Обычно в таких случаях говорят слова сочувствия, да? А здесь он пишет, ведь не то, что он пишет, обратите внимание на эти слова, скончался еще один. То есть это элемент психологического информационного воздействия на умы людей. Ведь они уже, эта вся оппозиционная верхушка, они ведь все время пытаются внушить обществу, что якобы те врачи, которые участвовали в лечении Навального, они теперь чуть ли не один за другим умирают. А вот посмотрите, что пишет Чичваркин, который якобы платил деньги Навальному. Это 22-й скан. Почитайте. Это еще более изощреннее. Он пишет, как соучастниками захвата Крыма и Донбасса. Ну, умер и умер, просто совпало. Листайте дальше. Вот куда ниже можно упасть вот в подобного рода комментариях? Это те люди, которые все время рассказывают обществу и нам с тобой в том числе о том, что мы должны быть порядочными, честными, что мы должны уважать друг друга. Ведь посмотри, что это они пишут, это и как они пишут. Это, мне кажется, вот это моральное падение до такой степени, которое полностью вскрывает вот эту мерзкую, гнилую изнанку современной российской оппозиции. Ну, наверное, не только российской.
Ну, про моральный облик этих господ, я думаю, что мы говорили много, и здесь любой, кто не зашорен, он это видит. Но, честно говоря, то, что ты сейчас сказал, меня немножко насторожило, и грустные мысли у меня возникли по этому поводу. Мы с тобой только что обсуждали ряд вопросов, которые возник в том числе и к периоду нахождения Навального и в госпитале в Омске, и его скоропостижной выписке оттуда. И вот после этого мы видим, что оппозиция начинает тиражировать информацию о смерти врачей. Во-первых, нужно проверить, что случилось с нашими уважаемыми врачами. И я бы, честно говоря, не исключал возможностей, что к их гибели причастны какие-то те же самые силы, которые всю эту провокацию состряпали, сшили, сделали многоходовкой и запустили в мировое информационное пространство. Вот мне сейчас стало, честно говоря, немножечко не по себе, потому что тема убирание свидетелей – это один из коньков англосаксонских спецслужб. Вот серьезно. И поэтому надо внимательно посмотреть. Я, конечно, не могу утверждать, что там действительно что-то подобное есть. Но эту версию я бы, вот, честно говоря, со счетов не сбрасывал. Внимательно изучить, что случилось с врачами, посмотреть и еще раз пройтись по всей цепочке тех вопросов, о которых ты говорил. Потому что если давай на секунду предположим, что был некто, который не так оформил документы, не взял какие-то необходимые документы у немецких врачей. Почему? Второй вопрос. Потому что был как-то заинтересован, заинтригован, взволнован, забыл или еще что-то, да, вот был какой-то человек. То дальше вот в этой очень сложной, шахматной, страшной партии, которая началась в августе, ну, скажем, очередная фаза, которая началась в августе ушедшего года, я думаю, что здесь вот эти британские партнеры, лицом которых является современная Мата Хари, правда, больше похожая, по-моему, на медузу Горгону, я имею в виду госпожа Певчих, такая сладкоголосая и симпатичная. Вот, слушай, ну вот прямо ох, я бы сказал, ох.
Ты знаешь, ты сейчас сказал, честно скажу, я об этом не думал, но ты, пожалуй, прав. Эту версию в любом случае упускать из виду нельзя. Она имеет право на жизнь, и может быть, конечно, такое нам может открыться страшная правда. Согласен полностью с тобой. Вот все, что связано с этим делом, наверное, вообще ничего нельзя принимать моментально на веру, а нужно просматривать те варианты, которые могут идти во вред и стране, и во вред обществу. Полностью здесь с тобой согласен. Полностью согласен.
Я хотел один момент, чтобы было понятно нашим зрителям, о чем идет речь. Вот в двух словах механизм провокации, в кавычках, отравления Навального. Некие внешние силы определенным образом что-то делают и потом обвиняют в этом российское руководство. Причем их доказательства очень простые. Он русский, он ругал Кремль, значит, виноват Кремль. Ну, то есть вот так вот, прям очень все простенько. До этого такая же схема со Скрипалем. Он русский, он когда-то измену Родины совершил. То, что его амнистировали, простили и забыли, неважно. То есть сами что-то с ним сделали, обвинили Россию. А вот теперь вернемся к этой возможной истории с докторами. Они, те же самые силы, что-то сделали, и кого они обвиняют? Россию. Доказательства ровно такие же, как во всех остальных историях. Ничего нового. То есть доказательства, основанные на эмоциях. Якобы врачам в Омске что-то было скрывать. А что им там скрывать-то? Им скрывать там совершенно нечего. Вы ответьте на вопросы, которые задаются немецкой стороне, сверим анализы, потому что складывается впечатление, что если и есть действительно или был там в Навальном этот самый новичок, то он попал к нему в организм в момент транспортировки в этом транспортном медицинском самолете. И тут как-то все сходится. Непонятно, кто на нем летел. Спецслужбы Германии не заметили госпожу Певчих. Вылетал Навальный, у него не было новичка. Прилетел, нам говорят немцы, был новичок. И проблема только одна. Они не дают анализ, иначе бы все совпало. Представляешь, как бы красиво было? Мы даем анализ, вот больница, нет новичка. Дальше есть самолеты Мария Певчих и есть новичок. Ну, как-то, согласись, уже становится понятней. Зачем они бутылочки собирали, зачем она покупала бутылочку в аэропорту. И все же понимают, организаторы, что сразу станет ясно. Поэтому какой вариант не дать раскрыться делу? Не отвечать, не давать ответ, не давать анализы в Германии самого Навального. Именно это они и делают. А если у тебя их нет, то дальше ты ничего делать не можешь. Все. Поэтому, слушай, ну сейчас, может быть, мы с тобой какой-то еще один ход организаторов этой провокации постарались как-то осветить или понять.
Согласен, согласен. Абсолютно мне твоя логика понятна, я с ней полностью согласен. И действительно, это дает нам возможность сейчас ухватиться за этот тезис и попытаться его раскрутить, по крайней мере, обратить на него внимание соответствующих органов для того, чтобы действительно посмотреть и проверить. Не надо, конечно, нам сгущать какие-то краски, но отказываться от этой версии в любом случае нельзя. Николай, спасибо громадное. Телеграм-канал Николай Стариков. Подписывайтесь, пожалуйста. Там много чего интересного. Я давно подписан, мы давно друг друга читаем с большим удовольствием. Я вам тоже рекомендую. Вы сами слышали замечательный анализ, очень четкий, грамотный и действительно подкрепленный глубочайшими знаниями, историческими знаниями.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.